Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Продолжаем эфир. 15 февраля в Абхазии пройдут внеочередные выборы президента. История с внеочередными выборами происходила неоднократно, поэтому сейчас, естественно, все думают о том, как пройдут выборы и что сделать дальше, чтобы достичь внутриполитической стабильности. Но об этом поговорим подробнее в студии с Баталом Тапагоа, бывшим председателем ЦИК Республики, экс-депутатом. Батал Иванович, спасибо, что пришли к нам.
Добрый день.
Батал Иванович, ну, сейчас справедливо все думают о том, что будет, да? Главное, чтобы выборы прошли спокойно, и потом дальше, как достичь стабильности, ведь за последние годы мы неоднократно были свидетелями внеочередных выборов. Президента выбирают, принимают итоги, а потом вот через какое-то время опять начинается. Как достичь политической стабильности? Вы как человек, который и ЦИК возглавлял, и парламентарием был, хорошо знаете эту проблему с разных...
Министром юстиции.
И министром юстиции с разных сторон. Хорошо знаете эту проблему. Вообще, как вы считаете, в чем причина вот такой сложившейся традиции в стране?
Ну, на мой взгляд, я думаю, что выборы пройдут нормально, спокойно. Кто бы там что-то не поджигал со стороны, там все кандидаты, которые... выдвинулись на президентство. Это люди, мыслящие, на мой взгляд, по-государственному, и поэтому тут быть по-другому и не может. Первое. Да, они относительно для такой высокой политики молодые все. Возможно, мы перешли некую такую грань, когда очень молодые люди почему-то считают, что они могут, извините меня, управлять везде и всюду. Ну, те, которые сейчас баллотируются, они уже имеют достаточно опыт, на мой взгляд, государственной работы. Вот, и думаю, что здесь проблем никаких не может быть. Почему это происходит? Ну, я могу сказать, что я в свое время, будучи министром юстиции, был представителем президента в парламенте. И хорошо, прекрасно помню, мы немножко... со временем начинаем забывать. Я хорошо помню, какие у нас возникли вопросы после выборов в парламент второго созыва. Возможно, вы не помните, вы, видимо, очень молодая были, но я хочу вам сказать, что у нас были случаи, когда депутаты парламента, если не ошибаюсь, около 10 человек саботировали и не ходили на сессии. Ну, если вот взять, вот копнуть историю, у нас много как бы таких моментов были серьезных. Это еще в бытность Лысогуч президентом. Вот, и мы прекрасно знаем, что и тогда было не всегда спокойно.
Действительно, неспокойно было, да. Но сейчас многие говорят о том, что вот сама форма, система, да, она устарела и не соответствует реалиям.
Вы знаете, дело в том, что... видимо, время подошло провести серьезные реформы. Поделиться, скажем так, властью часть функций по назначению исполнительной власти в лице министров, руководителей комитетов государственных по представлению президента передать парламент. Это не происходит. Вот в бытность Аслана Георгиевича Бжани, он 2 года тому назад, если вы помните, отправил свое предложение по изменению Конституции. Этот вариант, который он отправил, он немного измененный, но до этого была создана специальная комиссия по президенту о внесении изменений в Конституцию. Я был тоже членом этой комиссии, у нас Нателла Акаба была руководителем. И наше видение мы передали президенту Бжани, который создал эту комиссию. Потом она была видоизменена в некоторых моментах, но это их право, соответственно, передана в парламент. В парламенте она провалялась 2 года. Почему-то депутаты не захотели принять. А вот буквально, когда произошли вот эти события, парламент в ускоренном виде в комитете рассмотрел, отправил уже на сессию, но Бадр Зурабович ее отозвал. Ну, у него были, как он объяснил, свои предложения, которые он хотел бы внести лично. Ну, скорее всего, мы это увидим в ближайшее время. Сейчас создана еще для комиссии по изменению Конституции в парламенте. Возглавляет его Беслан Халваш. Ну и вот меня тоже туда пригласили. Ну, знаете, есть, если помните, стихотворение про заседавшиеся. Вот, можно заседать, можно принимать, но воля должна быть у парламента принять. Я сам как депутат могу вам сказать, что эту идею я высказывал, хотел, но и некоторые коллеги многие поддерживают этот вопрос, но наш созыв к этому ни морально, ни психологически никак не был готов внести. Самое обидное то, что ни один президент после того, как он становится президентом, не хочет менять систему управления, не хочет
делиться властью. Понятно, ограничивать свои полномочия,
да.
Но...
А на самом деле, как бы, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, они не понимают, что это как раз-таки дает возможность в управлении государством, поделившись вот такими полномочиями, улучшить систему управления. И, на мой взгляд, если это не произойдет, у нас ничего никогда не закончится. Если вы заметили, ни один кандидат, вот я вот сейчас смотрю, никто вот четко не останавливается на том, что нужно изменить Конституцию именно в этой области, в той части, чтобы поделиться своими полномочиями. Если, я не знаю, вы, может, слышали, я ни от кого не слышал это. Мне так кажется, что все почему-то хотят именно такой вот каких-то полномочий, которые, на мой взгляд, ухудшают ситуацию управления, усложняют.
Батал Иванович, но есть все равно заложены некоторые сдержки, принципы сдержек и противовесов в нынешней системе тоже. Почему они, на ваш взгляд, не работают? Между парламентом и президентом тоже есть механизмы, которые сдерживают друг друга.
Согласен с вами, но вы должны понять другую вещь. Когда проходят у нас президентские выборы, парламентские выборы, вот сейчас президентские выборы у нас пройдут, они фактически называются, досрочные, но на самом деле, они по сроку почти совпадают. То есть, если обычные выборы были бы, они несколько то же месяцев. Самое могли попасть и на этот же день, могли туда, сюда, там как бы по закону практически совпадает, по срокам, по крайней мере. Называется досрочным только потому, что президент написал заявление. А так парламент мог назначить на эту дату. Значит, следующие выборы президентские, парламентские, они пройдут в 27-м году. К 27-му году тот, кто становится сейчас президентом, будет очень желать, чтобы в парламент попали люди, которые будут его поддерживать. Ну, в принципе, как бы ничего в этом страшного нет, вроде бы все нормально, все хорошо. И так получается, что люди, которые будут избраны, скорее всего, как бы в большинстве своем окажутся пропрезидентскими. Соответственно, так как президент не хочет делиться, и так как парламент в какой-то степени его поддерживает, ну, как у нас, например, было в 6-м созыве, вот,
такие инициативы
такие
не
инициативы
будут поддержаны.
Не будут поддержаны и так далее. Могу вам сказать, что вот, на примере на нашем, скажем, там депутатов, которые считали, что надо менять, было 12 человек, а пропрезидентских были все остальные. Ну, что вы добьетесь? Ничего вы не добьетесь. А сами депутаты, чтобы... Вот сейчас вроде бы они проснулись, что вот надо изменения. Хотя у них 2 года была такая прекрасная возможность, они могли принять в первом чтении, в том виде, в котором прислали.
И до этого эти инициативы обсуждались тоже неоднократно же.
Нет,
это же вопрос
тянет. Сейчас другой случай. Это единственный случай, когда на основании работы комиссии, созданной президентом, на их основании подготовлен законопроект, плохой, хороший, неважно, был отправлен в парламент. Если бы парламент в течение этих 2 лет принял бы в первом чтении, потом пересмотрел бы, если что-то не хотели бы изменить, поменяли бы, то есть мы сегодня уже имели бы, я извиняюсь, совершенно другой, можно сказать, как вы сказали, вот как раз-таки все противовесы, они были бы, и сегодня парламент мог бы работать по другой схеме. И борьба, за президентское кресло, она не была бы столь, как вам сказать, желанной. Потому что сегодня это как бы захват трона, как бы, у всех, как бы, тебя посадили на трон, и все. Но чтобы этого не было, ну, сейчас вот мы опять собрались, не знаю, надеюсь, парламент на сегодняшний день поддержит.
По вашим словам, сейчас проблема в самом институте парламентаризма.
Абсолютно правильно, да.
Ну, да? Ну что делать? Вот мы имеем то, что имеем, что до 27-го года вряд ли картина изменится.
Ну, я думаю, что может быть изменится, может быть, как говорится, проснутся и поймут. Я вообще не видел такой ситуации, знаете, когда вы можете поднять с полномочий свои, статус свой в плане, значит, того, что парламент может выбирать кандидатуры, которые будут представлены президентом, ну, что-то отклонить, с кем-то, чем-то согласиться, то есть их полномочия повышаются, но они этого не делают. Это уникальный случай, которого не было никогда.
У президента же тоже есть механизм же давления, ну, так сказать, давления на парламент. У него же тоже заложено...
Слушайте, ну, вот этот проект, который сейчас последним прислали, там прям не было... Какое там давление? Нет там никакого давления.
Но если парламент несколько раз откладывает принятие предложенного президентом закона, ну, имеет же возможность...
Я не могу объяснить. Если бы они бы поставили этот вопрос на голосование и, скажем, там не прошло бы, мы могли бы о чем-то говорить, что какое-то влияние и так далее. Они вопрос-то поставили вот в конце. Если бы они это раньше сделали бы, я думаю, было бы по-другому. Но в любом случае, я подразумеваю, что нет такого согласованного понимание, что это надо менять. Вы понимаете, за 30 лет мы видим, что это немножко уже нужно менять. Это, ну, не работает, эта схема. Мы не должны идти по такой... Функции президента должны быть серьезно ослаблены. Ну, не то чтобы ослаблены, получится некий такой двойной контроль. Когда президент предлагает, появятся лифты. То есть более-менее знающие люди, грамотная конкурентная среда появится, понимаете, при назначении министров. Там не, ты не сможешь своих сторонников, как говорится, только предлагать, ты должен будешь предлагать профессионалов, потому что парламент не пропустит. По последнему проекту там они могли 3 кандидатуры рассмотреть на одну и ту же должность. 3 раза. И каждый раз нужно было менять кандидатуру. Ну, не так много у нас людей, знаете, профессионалов, экономистов,
чтобы
юристов.
Выбирать. Но, Батал Иванович, если даже представим, что поправки приняты, и, допустим, перераспределение полномочий между парламентом, президентом, больше полномочий, там уберут премьер-министра и так далее, разные предложения. Но мы видим страны, где... Изменена система, их тоже штормит. Вот соседние страны возьмем, но стабильности внутриполитической, сложно сказать, что они достигли вот такой полной стабильности.
Слушайте, никто не сказал, что эта система самая лучшая и идеальная, и что там не будет минусов. Будут там тоже минусы. Но вот та, которая сегодня, как говорится, мы видим, что она все время буксует. Значит, мы должны немножко двигаться, сообразить, что надо поменять. Да, всегда будут кризисы, всегда будут проблемы. Более того, по мне сказать, вы знаете, мы находимся в капиталистической системе на сегодняшний день, а живем в мыслях как бы со социализмом, которого нет. Поэтому должна быть политическая элита во главе, которая должна поступать таким образом, чтобы народ не оказался в тяжелой ситуации, потому что у нас мало... Наше население маленькое, мы должны объяснить всем, понимаете, проживающим здесь, вне зависимости от всякой национальности, что это их страна, что они в другой стране лучше жить не будут, что они должны быть в этом заинтересованы, понимаете? А чтобы это все объяснить, должна быть определенная политическая группа людей, которые хотят прийти к власти, и они должны за это. У нас такое ощущение, что это, знаете, люди думают, что если они выиграют... значит, этот приз получат, то они будут там возлежать и царствовать. Слушайте, это колоссальнейшая обязанность. Я не завидую президенту любому, кто были, кто будет. Это ноша, простите, очень тяжелая. Это не
тяжелая
мигалками,
ноша, но мы видим конкуренцию, но мы видим все-таки конкуренцию.
Понимаете,
и...
ну как вам сказать, конкуренцию мы видим, но вы поймите правильно, это не это, что ты ездишь, извините меня, с мигалками на машине, тебя сопровождают, и в этом заключается твое счастье. Твоя проблема заключается в том, что ты должен работать на всю страну. У нас немножко, ну как вам сказать, чиновник существует для того, чтобы он обслуживал население.
А не
для
наоборот.
Того, чтобы население служило ему.
Батал Иванович, вот предложение здесь в нашей студии, разные эксперты, мы с ними тоже обсуждали эту тему. Ираклий Хиндба, например, говорит о том, что претендующий на высший пост должен прийти, да, идти вообще с четкой структурированной программой, с планами, действиями, и которые должны быть реализованы в определенный срок. То есть не так, чтобы нам говорят, вот я не могу вам сейчас обещать, что вот зарплату вам повысим, решу энергокризис и так далее. У него должен быть четкий план выхода из этого кризиса, из другого кризиса, и обозначены четкие сроки. И даже при наличии вот такой власти, полномочий у президента можно достичь вот в этом случае. Он привел в пример Россию с Владимиром Путиным, да, что вот возможно, если появится вот такой лидер и появится человек, который будет обозначать конкретные идеи, конкретные шаги, конкретные сроки. Вот как вы видите вот
при
такую идею?
Причем уважение к Ираль Кюхит, насколько я знаю, он был замминистром иностранных дел. Что-то я не припомню, чтобы у них были задачи, чтобы нас признало 20 стран мира, и нас признали, или еще что-то. Вы знаете, так говорить очень легко. Вы знаете, как-то ныне покойный Вова Начач, он, значит, как-то выступая, когда Амцах рассоздавались, сказал такую вещь, что я думал, что Владислав Гоевич будет как Конрад Аденауэр, и все абхазы, как немцы, пойдут по кирпичику собирать свою страну после войны и так далее. На что тоже небезызвестная личность, известный мэр города Сухум Леонид Лулу ответил ему, слушай, говорит, ну, какой-нибудь Кондрата мы найдем, а вот где столько немцев найти? Вы знаете, Путина как бы заменить не просто так. Нам надо посмотреть по всему миру, какие возможности у нас есть. Кто может сказать о том, я извиняюсь, ни один экономист сегодня не может предсказать, какие мировые тренды могут быть. Вы посмотрите, что творится по всему миру. И кто-то мне может сказать, что он завтра может вот это сделать. Это неправда. Просто нужно кропотливо работать и выполнять свою работу. А, значит, создавать наиболее благоприятные условия. Но, понимаете, мы хотим по принципу ни в чем. Есть глобальные вещи, которые вы не должны уступать, которые вы должны знать, что вот есть некое табу, ниже которого мы не идем. Скажем, мы говорим, что наша независимость, мы назад не идем, правильно? Мы четко для нас. Другие вещи тоже. Но есть вещи, где мы должны быть более гибкими. Понимаете? И нужно немножко считаться с теми, кто рядом с тобой, окружение, какие страны, как бы, а самая главная страна России. Мы должны немножко смотреть, не немножко, а очень немножко смотреть и немножко ориентироваться. Но не всегда так будет, что всегда будут помогать и так далее. Поэтому нам нужно как бы двигаться в соответствии с этим. Ну, не совсем не привлекать, знаете, тут все говорят, давайте то не сделаем, это не сделаем, то не сделаем. Ну, а какие у нас возможности? Да, мы можем жить, мы будем развиваться однозначно. Каждый президент, при каждом президенте развивались. Ну, где-то там, где-то выше была преступность, где-то ниже. Но экономика тихо-тихо растет. Вот кто не бывает год-два в районе Пицунды, Гагры и так далее, он не видит, как экономика растет. Там четко видно, вчера не было отеля, сегодня стоит отель. Это люди заработали, построили, сделали. Молодцы. Они двигаются вперед. Ну, и другие регионы будут двигаться. Но нельзя сказать, что я вот это сделаю. Так я согласен. Он должен сказать, любой, который идет в министры, я сам это говорил,
на слушаниях. Тут речь об ответственности главы государства. Да. Не справился, какая-то ответственность должна
понимаете,
быть задачами. Понимаете,
если мы избираем и даем человеку срок, там, предположим, но исполнительная власть вот в этом и заключается, что если парламент принимает участие формирование исполнительной власти, это некий такой контроль, понимаете, где министр, скажем, если не справляется. Вы знаете, очень многие министры в разных странах мира подавали в отставку по мелочам, ну, то есть морально какой-то такой произошел поступок, который не соответствует такому уровню. И он пишет заявление, уходит, и так далее. Даже вот эта мелочь, но и здесь будет, если парламент будет решать, они же непосредственно тоже избраны народом, они постоянно контактируют. Некоторые говорят, вот этот, мол, депутат, что он может решить, кто должен поменять. Слушайте, этого депутата избирали люди. Они так считают, что у них такой депутат. Тогда надо сказать, что вы не считаетесь с людьми, отменяя эту систему, которую вы имеете, делайте монархию, избираете царя и действуйте по-другому. Но если мы выбрали такую систему, ну, мы должны идти по такой системе.
Должны соответствовать. Но в целом вообще вот про выборы мы говорим предстоящие. Там же есть еще моменты, которые тоже требует обсуждения, графа против всех, которая может неприятно сказаться на итогах, и вероятность вторых, да, очередных выборов тоже
ну,
есть.
Ну, послушайте сюда. Ну, Хайден, например, не был избран в 2019 году. Ну, я понимаю, было очень высокое давление на суд, значит, но в конце концов все-таки суд принял решение. Но если Хаджин в 2019 году не был избран по этому закону, почему сейчас, который идет в президенты, не должен быть по такому закону идти? Скажите, пожалуйста.
Прецеденты создаются.
Да? Ну и что? Это нормальное явление. Никакие не прецеденты, это как бы закон, он такой. Просто когда вам нельзя это читать закон по-абхазски, знаете, когда мне выгодно, я так говорю, а когда мне невыгодно, я так говорю. Ну, будет так, но должен быть избран в соответствии с законом. Вот если бы закон поменяли, это другое дело. Но я считаю, что на сегодняшний день даже морально, на мой взгляд, нельзя менять его. Потому что, ну, почему, как говорится, один президент Хаджин бы должен был пострадать, а сейчас другой, если подпадет по это, тоже, ну, это неправильно.
Ну, система, законы меняются. Мы не можем жить по законам, допустим, 93-го года. Но, на ваш взгляд, почему надо эту графу сохранить? Главная причина.
Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что мы вообще имеем уникальную способность любую хорошую вещь исковеркать и привести. Дело в том, что против всех это волеизъявление граждан. Но обычно, понимаете, на первом туре, если люди голосуют против всех, они на втором тоже приблизительно такое же количество. Но оно не может быть больше. А но если, как говорится, на выборы пошли спекулянты, которые хотят, извините меня, какие-то дивиденды заработать на втором туре и потом торговаться за счет этого... Ну, извините меня, это я не знаю. Такое, как бы, возможно. Вот сейчас мы как раз таки это и увидим. Потому что явно видно, что некоторые кандидаты идут на эти выборы, не рассчитывая на то, что они будут, на мой взгляд, могу ошибаться. Видимо, каждый из них считает, что он будет избран, дай бог им здоровья и удачи. Но мы во втором туре посмотрим, что будет. Но... Некоторые неправильно слушают. Слушайте, голоса — это не картошка, что во втором туре ты как бы крикнешь, идите голосуйте за того, а не за этого, и они пойдут. Люди, знаете, если они на первом туре проголосовали за меня, но я не прошел во второй тур, это не значит, что мое предложение им идти голосовать против всех, что они туда пойдут. Не совсем так.
А как вы относитесь к объединению команд?
Пусть объединяются, это их право. Но это не значит, что избиратель тоже идет объединяться, понимаете? Вот эти объединения, они могут быть определенным торгом, собственно говоря. Ну, слушайте, такая практика
мировая
есть.
Насколько это честно по отношению к избирателям?
Слушайте, это дело избирателя. Пусть он думает. Но мы же видим, что в Европе нету ни одной партии, которая, говорится, там коалиционные партии. Все время коалиционная власть. А что, простите, Бжане, президент был, он что, не коалиционный, что ли? Был у него тоже же как бы разные люди с разных партий, даже не тех, которые как бы значит, объединились и были за него. И это вполне возможно. Ну что делать? Такова жизнь.
Батал Иванович, немного времени до конца эфира остается. Я бы хотела еще вот такой посыл нашим слушателям тоже. Ведь внутриполитическая обстановка, она влияет и на внешнюю нашу политику. Как это вообще сказывается, особенно в отношениях со стратегическим нашим партнером? С Россией принимаются договоры, потом какая-то часть ставится на паузу. Как это сказывается вообще?
Вы знаете, это очень серьезно сказывается. Ну, наш имидж, как бы, честно говоря, очень серьезно пострадал в ноябре. Очень серьезно. Но опять-таки, это, знаете, моя точка зрения, могу ошибаться. Все-таки это Россия же крупная страна, и у людей поумнее нас там гораздо больше. Они как бы опять нам протянули руку, знаете, так вот, и опять нас реанимировали. Понимаете, вот наше, вот это упавшее наше, они опять реанимировали, опять все-таки надеются, что мы... Как-то вот как бы, вот как, знаете, с маленьким ребенком. Он упал, его подняли, он упал, его подняли. Но вот мои сравнения, может быть, как бы не совсем удачные. Если что, я приношу извинения. Но это другое. И потом, понимаете, вот вы сказали, что там кто-то сравнивает, нам нужен такой. Слушайте, таких, как Путин, в мире нет. Вы хотите в Абхазии такого иметь? Это хорошо, конечно, замечательно.
Ну, как не быть маленьким ребенком, как вы сказали? Как перестать быть в глазах наших партнеров маленьким ребенком?
Мы не можем быть ни другими. Мы должны, на мой взгляд, смотреть как бы внутри себя наводить порядок. В первую очередь, вы посмотрите, что случилось после ноября. Сколько преступлений произошло? Вы заметили, сколько у нас произошло? Потому что мы очень маленькие и хрупкие. Когда у нас что-то там наверху ломается, это очень серьезно отражается на всех.
Система
на всю
вся
страну.
Дает сбой, все
сбой
ведомства
дает, все. Мы
работают
не
так.
Мы не такие. А потом, слушайте, ну неужели люди не смотрят, не читают, что ли, как бы вот международные дела? Или вот эти только наши сплетни, как говорится, вот здесь в наших вот телеграм-каналах, кто кого оскорбляет больше, это смотрит. Ну, посмотрите влияние крупных стран на другие страны. Ну, давайте посмотрим сейчас на примере американцев. Ну, слушайте, ну мы же должны понимать, как бы влияние Америки, скажем, на страны Латинской Америки каково. Ну, а почему кто-то решил, что влияние России как бы меньше? Я извиняюсь. Ну как-то нужно же ориентироваться. Там что, вот сидят в Мексике, где 124 миллиона населения, или в Канаде руководители сидят, они что, как вы думаете, они все такие пугливые и несчастные, что ли? Ну, не совсем так.
В общем, наша внутренняя политика, она касается не только взаимоотношений, конечно, внутри различных политических элит, но и в целом в жизни всего общества.
Нам нужно сохранить свое население, нам нужно, чтобы наше население жило богато и хорошо, и очень осторожно смотреть на своих, как бы, на своего главного партнера.
Батал Иванович, благодарю вас, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Удачи.
А я напомню нашим слушателям, у нас в студии был Батал Топагуа, бывший председатель ЦИК Республики, экс-депутат. Мы говорили о внутриполитической ситуации в стране.
Такие были обстоятельства.